Добрый день. Сегодня продолжим о психической энергии, о мысли. Вот человек узнал о своих, скажем, достоинствах, недостатках в какой-то степени, о психической энергии, о том, что такое мысль, воля и так далее. Но возникает вопрос, ну что же конкретно-то делать, скажем, мне сейчас. Естественно, задача каждого человека – произвести какое-то положительное изменение в своем внутреннем хозяйстве, то есть в своем сознании, улучшить свое сознание, добавить туда что-нибудь положительное и избавиться, естественно, от отрицательного. И вот надо здесь есть несколько определенных четких положений. Вначале надо себе уяснить, что все, чего мы хотели бы достичь, оно будет достигнуто только в будущем. То есть не сегодня, не завтра, а может быть через полгода, может быть через год, может быть через 30 лет, может быть в следующей жизни. Вот это надо себе четко уяснить, что то, чего человек желает достичь, оно обязательно будет, если он будет над этим работать. И не надо там смотреть на то, когда это будет достигнуто. Потому что человек этого знать, к сожалению, не может. Не знаете ни дня, ни часа, как сказал великий космический учитель Христос. Поэтому надо работать, невзирая ни на что. Достижения, естественно, не относятся к прошлому, скажем. Прошлое уже где-то там, не к настоящему. Поскольку настоящее – это вот мгновение, в котором мы находимся в данный момент. Настоящее – это следствие прошлого. Нам советуют космические учителя – в учении Агни-йога или живая этика, советуют не тратить ни капли энергии на каких-то там страданиях, переживаниях, каких-то там раскаяниях, покаяниях, о своих недостатках. Вот силы тьмы в разных искаженных, извращенных религиях, вот в данном случае тоже православие, скажем, тоже там католицизм всякие, секты и так далее. Там надо все время плакать о своих прошлых грехах. Вот это уловка сил тьмы, и человек вместо того, чтобы по-настоящему работать, он должен сидеть и лить слезы по этому поводу. Натягивать на себя там черную рясу, скажем, монашеское тряпье, изображать себя такого отрекшегося, все время кающегося, плачущего. Вот таких вот рабов Божьих, этих несчастных, высшим силам такие не нужны. Тут заботы действительно по-настоящему о благе человечества у таких людей нет. Сейчас забот только о себе. Поэтому нам рекомендуется все это отбросить. Ну, наделали безобразие в прошлом. Теперь задача в том, как не делать их в будущем. То есть всю имеющуюся силу космические учителя или иерархия света, или Бог рекомендуют всю силу своего духа направить к будущему успеху. Вот надо над этим работать. То есть упал где-то, встал, посмотрел, как бы больше не падать-то. Не спотыкаться об один и тот же, скажем, камень. И вперед. Только вперед. Вот этой основой, этой движущей силой этой работы является наша мысль, наш мысленный приказ. Нужно четко осознать, что борьба идет не с самими, скажем, разными там животными, астральными желаниями, там, курить, там, пить, скажем, врать, там, трусить, лениться и так далее. а с привычкой ментальной, с комплексом различных привычных мыслей, которые кристаллизовались в виде разных недостатков. То есть, когда, скажем, астральное желание вдруг захватило человека, покурить хочется, выпить там вкусненького чего-нибудь есть, отравиться какой-нибудь гадостью. И человек в этот момент там травится, исполняет эту страсть, скажем. В этот момент, когда страсть одолела человека, бороться с ней бесполезно. Потому что человек здесь, как правило, власти над собой не имеет. Он ее потерял давно уже. А что делать? А всякая страсть, она всегда начинается с мысленного разрешения. Вот кто-то предложил, человек, который не курил никогда, покурить. И вот в этот момент он решает, делать это или нет. Вот с этого момента или будет страсть отброшена, и человек не будет затянут туда, или он отдастся этой страсти. Вот тут главный, как говорится, момент во всей этой проблеме. А потом человек приучает свой астрал, но всегда все начинается с мысли. Астральная тонкая сфера человека, она без его ментального мысленного разрешения ничего сама делать не может. Разрешение всем своим страстям дает именно мысль. Так стало быть, с любыми страстями надо бороться мысленно. Что значит мысленно? Работа вот с этими мысленными накоплениями вредными, которые являются основой любой страсти, астральных желаний, начинается именно с мысли. То есть не в тот момент мысль что-то может сделать, когда страсть одолела, когда, например, хочет там курить там, или сивухи накушаться. Не в этот момент, а в промежутках, когда страсть спит. Вот человек одержим какой-нибудь страстью мерзкой. В те моменты, когда она его не одолевает, скажем, между вспышками там страсти, пока предмет страсти не появится перед человеком, в этот момент ему надо вести борьбу. То есть нужно такие моменты между вспышками страсти постоянно ходить и приказывать. То есть бить эту страсть, отрезая, как говорят, или отколупывая от нее понемножку, по кусочку, такими словами. Я хочу очиститься от этой страсти, потому что приставка «не» или «нет», нежелательно ее не иметь в таких фразах. Должна быть утвердительная форма, а не отрицательная. Допустим, я не буду болеть. Такую ни в коем случае не фразу употреблять. Должна быть другая фраза. Я абсолютно здоров или здорова. Я больше не буду курить. Это неправильно. Такую фразу нельзя использовать. Я хочу очиститься вот от этой, скажем, страсти курения. Вот пока желание закурить, засосать эту мерзость, ее нету, она спит там где-то. Она может через час, через два, через полдня снова проснется и потребует своего. А вот в это время, эти полдня, или все эти минуты между этим часом и тем, нужно непрестанно повторять. Я хочу очиститься от страсти курения, скажем. Вот этот момент вот усвоить надо каждому. Только в этом случае будет результат. Точно так любая другая дурная страсть. А страстей много всяких. Страсти есть физические, астральные, ментальные и даже духовные. Самые страшные, конечно, духовные страсти. Отрицательные духовные явления. Поэтому правильно выполненный, наполненный достаточной количеством психической энергии, силой воли, даже такой вот одноразовый приказ может иметь уже какие-то положительные следствия. А если человек будет делать это постоянно, зная, как это делать, то есть знать, так сказать, вот систему этого психотренинга, эффект, конечно, не всегда достигается. Главное здесь, когда человек отдает такой мысленный приказ, это надо делать в спокойном состоянии и с абсолютной верой в то, что результат будет обязательно достигнут. Вот это очень важно. Твердая вера, неуклонная вера в то, что Христос об этом в свое время сказал. Если будете иметь веру с горчичное зерно, горы будете передвигать. Вот у человека там, скажем, позвоночник заболел, ну он там что-то тяжелое поднял, да? Позвонки у него сместились. Ой, надо кого-то найти, там надо там этого, как его, мануалиста, чтобы кто-то там подергал, кто-то там стукнул, кто-то там толкнул, пихнул и поставил на место, да? Ничего на самом деле это не надо. У человека есть собственный врач всегда при себе, который позвонки поставит на место и исправит там все, что угодно у него, всякие повреждения. Почему человек не делает, не использует этого врача? Потому что он не верит в это. У него нет веры в это, даже с горчичное зерно. Вот этот момент понятен, да? Он не верит в это. То есть вера настолько дохлая, там, слабая, тряпичная, и она всегда уничтожается сомнением. А если вы прикажете без тени сомнения своему, скажем, телу, вот на нем можете тренироваться, все сами позвонки станут на место, исправления какие-то, недостатки тоже исчезнут. И до 100 лет человек может не испытывать никаких проблем. А потом 100 лет, скажем, задачи все выполнены, он оставляет совершенно здоровое, цветущее тело и уходит. Оно им просто не нужно, задача выполнена. Оно им нужно не для того, чтобы жить тут вечно, в этом скафандре. Понятно, да? Оно необходимо только для выполнения определенного комплекса задач. Так вот, эффект, к сожалению, у большинства, которое начинает работать по этой системе, эффект достигается не всегда. А потому что человек, вот, как уже говорилось, веры не имеет собственной силы. Потом, если он даже такой приказ и пошлет, то это может произноситься в состоянии большой эмоциональности, следствие немедленно хочет он иметь. Заинтересованность в том, то есть он начинает привязывать себя к посланной мысли. Но как же приказ может куда-то там полететь, к какому-нибудь органу, скажем там, к тем же позвонкам, если человек держит эту мысль за хвост. Ну, стрелу выпустил, а сам, понимаете, там веревку к ней привязал. Она немножко пролетела и упала. Цели не достигла. Мысль отпущенная можно считать тогда, когда человек четко сформулировал мысль, наполнил ее своим желанием, психической энергией, послал и переключил сознание свое на что-то другое. Надо еще уметь переключать свое сознание, свое внимание с одного, скажем, объекта мышления на другой. То есть, когда человек не является рабом своих мыслей, он это делает легко. Успех такого мысленного приказа возможен, когда человек находится в состоянии полного внутреннего равновесия, бесстрастия, безразличия к ожидаемому результату. Приказал, и это должно быть исполнено беспрекословно. И все. То есть это должно быть сделано в состоянии полного внутреннего или, как говорят, психического равновесия. Это очень важно. Но представь себе стрелка, у которого трясутся руки, понимаешь, и самого трясет, и ему, значит, сказали, удай в цель давай, попади-ка. И что, у него получится что-нибудь? Не получится. Вот точно такая ситуация здесь. То есть должно быть полное бесстрастие. Никакие страсти человеком в этот момент не одолевают. Результат совершенно точно будет достижим. Поэтому человек знает, что будет достигнуто. Поэтому он ни в коем случае этим самым результатом не закомплексован. Нельзя ни в коем случае мысленный приказ свой, скажем, вот нога болит, там вдруг заболел что-то, шел, заболело, отдает человек мысленный приказ, чтобы немедленно исцелилось. И здесь не должно быть никакой неуверенности, никакого сомнения, колебания, что вот, а вдруг это не поможет, там, а вдруг, так сказать, то сё. Ни в коем случае. В этом случае человек подобными скверными добавками к мысленному приказу лишит мысль свою силы. И она будет вибрировать из стороны в сторону, болтаться будет. И до цели она не долетит. А мысль, она ведь летит от ментального тела нашего через тонкое тело, через астральное тело, через эфирное вот к физическому, эфирному физическому. И вот если по дороге кто-то ему помешает этой мысли, то есть от наших тонких сфер мысль летит через эти сферы, если там кто-то что-то вмешает, какие-то помехи, понимаете, будут. Вот почему и говорится, что все было в полном спокойствии, что ничто не мешало этой мысли долететь, отдать распоряжение кому? Нервам на физическом уровне. Это не мозг посылает мысль, он вообще никаких мыслей никуда не посылает и ничего не принимает. Это просто шифратор и дешифратор. Умение сознания дать отчетливый категорический приказ является залогом успеха в этой работе. Ну, человек, скажем, на фронте, там, на войне, скажем, или еще где-то, пули свистят. Если у него есть твердая вера в то, что ни одна пуля никогда меня не тронет, вот это так и будет. То есть абсолютное в данном случае бесстрашие. И тогда ни одна пуля не тронет. Ни одна, нигде, никакой бандит ничего сделать не сможет. Потому что все будет обтекать, как говорится, такого человека по кругу, вокруг вот этой мощной ауры. И действительно, вот таких вот солдат, которые знали вот этот вот совершенно такой небольшой закон, их действительно не трогали никакие пули. Они прошли, вот скажем, были такие во время войны, они прошли всю войну, ни одной царапины. Хотя вокруг рвались снаряды, мины, по нему стреляли, понимаете. В одного стреляли 70 солдат фашистских, одновременно, 70 автоматов. И ни одной царапины. А всего-то навсего. Он просто верил в силу своей мысли. И все. Приказ мысленный несет в себе завершенный мыслеобраз того результата, который ожидается. При этом совершенно всякие промежуточные стадии исключаются. То есть человек, посланный мысленный приказ, в него больше, как говорят, нос свой не сует, ничего там не переделывает. Четко сформулировал, приказ отдан, все. Теперь вся энергия, как его собственная, так и энергия пространства, исполняет приказ. И духи, и стихии тоже исполняют. Если мы действительно четкая, с полной верой, без всяких сомнений, такая мысль должна обязательно приказ выполнить. Не считаясь ни с какими плотскими, материальными препятствиями, противодействиями, приказ обязательно будет выполнен, если человек правильно сумел соблюсти все эти условия, на которых только что говорилось. Но вот такую силу мощной мысли можно использовать только, скажем, лично для своего, скажем, физического хозяйства, для своего тела там, эфирного тела, астрального тела, ну, на какие-то низшие царства природы. Но ни в коем случае нельзя это направлять на людей. А если использовать такую силу мысли, то только с той целью, чтобы защитить кого-то от сил тьмы, с целью им помочь. Потому что если человек будет, наработав такое умение у себя, такую мощную волю и мысль, попытается использовать против кого-то, он получит мощный обратный удар. Мало того, он лишится силы мысли. Посылки такие мысленные должны быть только благими. Посылка другим, именно благая, добрая, светлая, она тоже не избежит обратного удара. Но удар этот будет приятный очень. Он же будет благой тоже. Потому что он в строгом соответствии будет такой, этот удар, какой человек послал в своей мысленной посылке. Подавлять своей волей, чужую волю, ни в коем случае недопустимо. Логичность нравственного обоснования мысленного приказа должна быть непоколебимой и явной. Если человек кому-то послал приказ не делать какого-либо преступления, то такой, естественно, обратный удар будет носить положительный характер. Он будет предохранять пославшего от подобного проступка где-нибудь в будущем. Космические учителя говорят нам, что все абсолютно вокруг подчиняется воле, умеющей и знающей, как распоряжаться силой мысли. Вот все вокруг, и планеты, и звезды, звездные системы, галактики, Вселенная, все сотворено именно силой мысли. Поэтому тренировка воли – это необходимое условие на пути к беспредельному могуществу. А где ее тренировать можно? Естественно, не на других людях, а на своей собственной личности, исправляя ее. Воля является стержнем сущности человека. Вот там на схеме смотрите, еще стоит человек. Атма, да? Ну, просто у нас нет русских названий атма. Атма – это санскритский. Хотя русский язык и санскрит – это почти одно и то же. Так вот, атма. А атма – это воля. Это искры божественной воли у нас. Потом будхи идут. Будхи – это искры божественной любви у нас. Потом идет манас. Манас – это частичка божественного разума. Вот к этой частичке надо теперь нам накопить довольно много опыта, добавить еще к этому. Зародыш есть, и вот созвучно с ним нужно накопить человеку опыт жизни в разных материальных мирах. Вот сейчас мы пришли сюда только за этим. Для того, чтобы наш манас собирал опыт, рос, развивался. И то, чего в нем не хватает, в нашем пятом принципе, вот это называется недостатком человека. А недостаток всегда что? Он в виде определенного свойства у нас выражается. Недостаток. Вот говорят, у человека такие недостатки. Что это за недостатки? Чего ему там недостает? Оказывается, в пятом принципе ему там того, 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 того И там 5-го, 10-го, 20-го не достает. А чего-то уже есть. Чего-то достает. Но, может, не совсем еще. Так вот, надо, значит, там, где пусто, у нашего пятого принципа, накопить что? Вот эти вот достоинства, то есть достатки должны быть там везде. Заполнить все пустые места. Так вот, тренировка воли именно на собственной личности. Вот эти четыре животных у нас. Наша самая тележка запряжена четырьмя животными. Тело, тонкое там, астральное тело, ментальное тело. Вот этими животными надо человеку что? Полностью овладеть. Воля является стержнем сущности человека. Воля тесно связана с психической энергией. Без психической энергии не может быть воли. Без воли психическая энергия не будет действовать. В учении живой этики сказано, что без воли – это смертный грех. Грех самый наитягчайший из всех смертных грехов. Безволие. А что это за безволие? Что это такое? Что мы понимаем под безволием? Ну вот у нас с вами есть атма, да? Манада же есть, да? Вот эта троица у нас, атма, будхи, манас. Вот это и есть тот самый Господь, в котором мы, когда молимся, обращаемся. Господи, помоги, да? Он не где-то там в церкви сидит или на небесах с дубиной. Понятно, да? Не у попов он, так сказать, находится этот Господь Бог или эта троица, а у каждого внутри. И никакие попы, никакие церкви, ничего это не нужно человеку на самом деле. Это только тем нужно, кто еще находится, вот, когда стучишь, там пустое место. Вот они идут туда и думают там это нагрести себе что-нибудь. Но там они ничего не найдут. Тем более в наше время. Раньше, когда была истинная религия, это много там десятков, тысяч лет назад, там никаких храмов не было. Там были просто знающие, мудрые люди, которые регулярно собирали своих жителей, скажем, вот этого района, обучали их, беседовали с ними и обращались к высшим силам. Высшие силы символизируют Солнце, видите, светит, да? Вот там владыка нашей Солнечной системы, логос нашей Солнечной системы. Он иногда появлялся здесь у нас, в физическом теле. Вот он однажды появился там 2000 лет назад. Его что? Здорово встретили, да? Вот сейчас 2000 лет расплачиваемся. Так вот, человеку нужно, чтобы в его личности воля нашей бессмертной триады проявлялась. И все больше и больше она проявлялась в жизни личности. Для этого нужно что? Постоянно устремляться к своей бессмертной триаде, к своему, так сказать, Богу, Богу в себе. Пытаться с ним наладить контакт, советоваться. Чем сильнее будет установлена связь с нашей бессмертной триадой, с нашим Господом, тем и воля будет сильнее. То есть влияние вот божественной воли усилится в нашей временной смертной личности. А другого пути нет. Некоторые говорят, а я не хочу там ни в какого Бога верить, это все мне не нужно, все это мне чуждо. Какой там еще Бог? Ничего этого нет. Ну, правильно человек, так сказать, никогда этим не интересовался. Никто его не обучал, никто ему не предлагал ничего. С таким неверующим в Бога разговаривают легче, чем так называемым верующим. Потому что может рассказать о техническую сторону этого устройства человека. Рассказать, что, как там все это выглядит. Он легче подойдет к истине в этом случае, чем будет набит, скажем, какой-нибудь фанатической дрянью, как он делает там в разных сектах и церквах этих так называемых. То есть, когда человек, его сознание забито всяким мусором, всякими извращениями, там можно и места для истины не найти, чем у такого, который ни во что это не верит и ничем этим не интересовался. Человек чувствует ложь. Но чтоб сила посылки, мысленной посылки, все время сила нарастала, необходимо в соблюдении одного очень важного качества. Это ритм. Ритм. То есть непрестанно посылать мысль свою, мысленный приказ, именно как раз вот туда, где надо получить вам результат. И все. Ритм, ритмично. Либо ходите непрестанно, повторяете, либо хотя для начала, поскольку мозги заняты всяким мусором, хотя бы среди этого мусора находить время, ну там утром, вечером, может быть там в обед или где-то еще, поработать с этой мыслью, с этим мысленным приказом. Но правда, когда что-нибудь болит, там приспичит, так он непрестанно может ходить и что? Говорить все время, эту фразу произносить. Хочу немедленного исцеления. Мое тело абсолютно здорово, скажем там, и так далее. То есть какие-то утвердительные фразы. По ссылке надо повторять ритмично, ну скажем, в определенное время. Лучше для начала, чтобы как к этому привыкнуть, хотя бы 3 раза в день. На восходе солнца, полдень и при заходе, скажем. Вот давно известно, очень давно, что перед ритмическими посылками мысленных приказов ничто не может устоять. Ритм волевого воздействия необычайно силен. Огонь неукротимого устремления вырастает из постоянства непрерываемого ритма. А мы же видим, насколько велика сила ритма. Вот представьте себе, сердце все время стучит, да? Там 60-70 ударов. А если оно перестанет ритмично биться? Что будет? Человек сразу говорит, ой, аритмия, сил у меня нет, там то все, да? Или что там у него бывает? Так что ритм мы видим повсюду. Движение небесных тел, в биении сердца, в ритме дыхания. За счет ритма все живет. Вставая на путь света, человеку необходимо отчетливо сознавать сущность препятствий, которые тьма будет ставить ему в виде развлечений разных, для того, чтобы отвлечь его от главного. Ведь вот эта наша временная смертная личность, ну вот она из чего состоит, вы знаете, вот тут вы на схеме, на плакатах можете всегда посмотреть, из чего состоит наша смертная личность. Вот это у нас материальная часть человека, материальная. А от нашей бессмертной триады – это духовная часть человека. Вот об этом надо всегда помнить. Для нашей материальной части ничего духовного начисто не нужно. Потому что от этого духовного, материальная часть, как она считает, наша личность, ей вроде бы никакой пользы нет. Духовный же не даст кусок мяса ей, не даст какое-нибудь наслаждение там шикарное, да? Вкусненького торта, там шоколадку не даст. Скотских всяких, так сказать, удовольствий тоже духовное не дают. Там ничего нет, у духовного этого нет. Да? Правильно? Поэтому наше, так сказать, животное, вот эту скотину, ничего духовное не интересует, имейте в виду. И она всячески вам будет ставить препятствие в достижении чего-нибудь духовного. Надо вот книжку, скажем, там духовную почитать. Вдруг найдутся у вас какие-то заботы дурацкие. Вдруг телефон позвонит какой-то, вдруг вас куда-то потащат, понимаете. Вдруг там муж, жена, брат, кум, сват припрутся, понимаешь, и скажут, давай пойдем сейчас домой. Время убьем весь, все, понимаешь ли. Чувствуете, да? Вот этот вот момент вы должны знать, что личность ничего духовного не нужно. Она постоянно будет бороться, сопротивляться в этом плане вашим духовным каким-то интересам, запросам. Вот этот момент надо всегда учитывать. А Дух будет вас толкать на чего-то действительно высокое, положительное, которое необходимо человеку в вечной жизни. А личность же она вечно не живет, она же временно живет. Поэтому ничего и духовного начисто не нужно. Она ничего не будет, ваша личность сама по своей воле собирать для вашей вечной жизни. Наоборот, она к себе попытается больше, как можно больше урвать. И время, и силы отнять, понимаете? Если потратить эти силы на какие-то мерзкие развлечения, там, удовольствие, там, на секс, обжорство, пьянство там, и так далее. Во всякую серость, суету будет утягивать человека. Что и происходит. Он вокруг, видите, он тысячи, миллионы как раз этим занимаются, да? Прихоти и похоти, так сказать, этой временной личности исполняют. Непонятно, как вы еще тут оказались, что вы там с ними не бегаете вместе. Понаблюдайте вот за этим миром, так вот подойдите с более такой серьезной точки зрения. Чем они там все занимаются? Включите этот дурацкий телевизор там, взгляните эту газетку, посмотрите, как они бегают. К чему? Вот куда ты побежал? Кому-то спросить, куда ты побежал? Куда ты несешься? И вот эта самая личность вам расскажет, что у нее там очень важное, вот то, вот все, понимаешь. Там надо вот это достать, другое там туда вот побежать, с тем, с другим встретиться, там, понимаешь, вот то там организовать, этого добыть. И побольше все, что? В себе в основном. Это подавляющее желание. То есть все вокруг движется любовью, что? К своевременной смертной личности. Все только для нее, родной и любимой. А космический учитель как сказал? Тот, кто имеет, дано будет, а кто не имеет, отнимется и то, что имеет. Вот эту фразу вы ее не забывайте никогда и наблюдайте, что вокруг творится. Вот эта формула будет все сильнее и сильнее исполняться. Тот, кто имеет, дано будет. Что имеет? Духовное. Кто имеет духовное, вот при наступлении огненной эпохи у него все будет возрастать духовное. Он будет и чудотворцем, понимаешь, и кем угодно тут. И природа будет ему подчиняться. А те, кто не имели ничего духовного, у них отнимется все материально. Они же там свое счастье полагали. Чувствуете, да? В материальном полагали счастье. А у них все отнимется. Это. А что отнимется? Все материальные блага будут что? Стихийное бедствие какое-то налетело, да? И все твои богатства. Был счет в банке, раз пропал. Было какое-то предприятие, оно прогорело. Город был, понимаешь, вот этот Новый Орлеан, да? Его смыло. А там как раз намечалось 125 тысяч, должны разных там этих извращенцев сексуальных, половых собраться. Только хотели собраться, и город смыло. Почему-то их не смыло, потому что самих их не смыло почему-то вот. Все-таки мать природа этих придурков, видимо, дала им как бы шанс, что ли, да? Так вот, надо отчетливо все это осознавать. На пути к свету человеку силы тьмы, кстати, вот эта наша смертная временная личность, она тоже к силам тьмы относится. Да. Потому что она же что? Она у нас с вами материя. А вот мысль наша, это уже низший этаж духа, как бы, нашей мысли. Поэтому вот эта наша мысль имеет дело с материей. Какой? Материи чувств, материи эмоций разных животных, с эфирной материей, физической материей. Наша мысль имеет дело вот с этим, так сказать, стадом небольшим животных. Понятно, да? Мысль в человеке – самое духовное явление. Это вот тот самый блудный сын Отца Небесного. Мысль у нас, или Кама-Манас. И все зависит у нас от мысли. Человек – плод размышления. Вот сегодня каждый из вас – это плод. Вот плоды сидят, он там ходит, да? Это плоды прошлых размышлений. Вот что они думают, стреляют сегодня без конца, эти несчастные? Потому что они в прошлых жизнях своих не навоевались. Им бы надо сейчас стрелять, убивать бы тут, понимаешь, резать там, пороть, понимаете, ножами, штыками. Страсть осталась вот эта, разрушителя. Это не случайно тянет их. Ведь не девчонки бегают с петардами, обратите внимание. А бывшие мужики, да? Бывшие. Сейчас они ребятишки такие, мужского пола. Так что вот мы все время имеем дело с тьмой. То есть вот с той материей, которую нам выдали с вами, на время выдали в аренду, как мы ее используем, как будем ей пользоваться, все это тщательно фиксируется, записывается. Все абсолютно. До последней там этой капельки все учитывается. И все вот этот, весь вот этот, так сказать, багаж, весь этот подсчет, не где-нибудь там, не какой-нибудь там ангел, например, с пером и с дубиной ходит около нас. Нет. Оно все тут, внутри, в нашей ауре и в чаше накоплений. Вот два места, куда все складывается. В ауре то, что надо будет и жить потом, а в чаше накоплений, вечных накоплений, то, что пригодится нам в будущем. Но где чаша находится, мы с вами говорили, кажется, вот в этом районе, около сердца. Так вот, мы имеем дело с вами с тьмой. То есть нам выдана материя в виде вот этой личности. И потянет ли она нас вниз, или мы ее потянем вверх? Вот вся проблема в этом. Будем ли мы эту личность одухотворять? Или наоборот, она нас материализует в такой степени, что мы превратимся в мусор? Понятно это, да? Я что так вот на этом толкусь? Чтобы вы усвоили вот этот момент очень важный. Если тьма удастся человека увлекать вниз, то он, естественно, займет что? Интересами этой материи. А какие у нашей личности, у нашего тела, скажем, интересы, да? Ну, это понятно все. Этому телу всякие доставят удовольствие. Одеть, понимаешь, гнездо там, свить, удобства всякие, скотские наслаждения там дать этому телу. Тело, кстати, развратило. Человеческий ум, тело. И человек идет на поводу у него. И вот сколько этих рабов вокруг ходит? Миллионы, да? На поводу у тела. Даже те, которые воображают из себя там интеллектуалов, понимаете, то все. У нас гений тут ходит, понимаете, гений. Гений гомосексуализм, допустим. Там. А почему? То есть в одной области вроде развился, а другая зато там где-то хвост какой-то тащится, как у крокодила, да? А человек должен быть цельным существом. То есть с этой материей он должен основательно разобраться. Или сидит там какой-то он, телевизор включен, там эти евреи проводят всякие там круглые столы. Он такой умный, понимаешь, такие фразы, и сосет эту самую трубку такую, дымище пускает. Так вот, если человек исправляет всякие, так сказать, интересы нашей смертной временной личности, то это обычно является началом падения вот в пропасть. Вот говорят, там погибель, там человек падает в пропасть, куда, что за пропасть? Это пропасть материальных интересов, это бездна материи, бездна разделения, разрушения. Материя вследствие чего? Деление, да? Почему человек, увлекающийся материей, материальным чем-то, он отделяется от других? Заметили, да? Он всячески должен обособиться и как можно больше этой материи натащить к себе и не давать ее другим. Да и забор там высокий, понимаете, и так далее. И больше всякого материального порохла, всяких удовольствий. Вот эти материальные интересы разлагают человечество. Разрушает психическую энергию, разрушает волю, толкает его к наркотикам, там, алкоголю, курению и прочее, прочее. А если человек рвется кверху, если он решил эту личность тащить к свету, одухотворить ее, то что в этом случае происходит с его личностью? Его ожидает открытие центров энергетических. В связи с тем, что начинает энергетические центры вот этой личности крутиться, вертеться все сильнее. В этом случае человеку надо держать связь с высшим миром. Ни в коем случае не пытаться там пугаться таких огненных явлений в организме. Не пытаться их там чем-то задавить, заглушить. Если человек увлекается наркотиками, то их считает истинными оковами сил тьмы. То есть они ставят человека в безвыходное положение. Человек, ставший рабом наркотиков, даже при желании отказаться от них, сделать это не может без физического вреда для себя. А увеличивать количество наркотической дряни убийственно. И отказ тоже может быть убийственным. Только усердное сильное внушение, самовнушение между требованиями страсти может дать спасительный выход. К малым наркотикам тоже привыкать очень опасно. Ну, разных наркотиков много. Малых, сильных, слабых. Надо всячески избегать, например, бромистых препаратов силы тьмы там. Поскольку медицина находится тоже в их руках, они там применяют ядовитые препараты. Змеиный яд ни в коем случае не подходит. Ну вот вред наркотиков разных вроде бы сейчас для многих становится ясным. Но зато два яда особенно широко производятся в государственных масштабах почти во всех странах. Эти два яда украшают собой витрины самых престижных магазинов. Алкоголь разрушает личность человека, разрушает семьи, ведет к преступности, травматизму, разным уродствам. Дети, уроды рождаются у таких алкоманов. Алкоголь разрушающий действует на центры высшего сознания человека. Он буквально разлагает волю человека. То есть прерывает связь с бессмертной триадой. Обезволенный человек поддается любым темным психическим воздействиям, включая и низшие слои астрала. Алкоголь нарушает гармонию, энергетическую гармонию центров, подавляет волю, а также способность воли координировать функции организма. При выделении астрального тела алкоголь, ослабляя волю, лишает возможности точно управлять движениями тонкого тела. Можно представить себе, что происходит у пьяницы в сфере движения вот тонкой оболочки. Такого можно соломинке, находящейся в бурных водах, уподобить. Поэтому дает серьезное предупреждение о вреде употребления алкоголя в любых видах, в любой форме, в любом количестве. Яды, которые силы тьмы рекламируют и предлагают человеку, который разрушает его нервную систему. Курение, алкоголь, наркотики. Вот в этом воплощении человек эту дрянь употребляет. Это создаст отрицательную карму для следующего его воплощения. И родители у него будут такие, как он сам. Тоже люди с поврежденной нервной системой. Они передадут такому ребенку наследственное заболевание, которое заслужил этот человек, этот ребенок, в своей прежней беспутной жизни. То есть это не полностью родители ему навязали вот это вот. А вот то, что он притащил оттуда с собой в эту жизнь, вот это ему здесь и выдадут. Нам пока людям вот пятой коренной расы не свойственно видеть аурические излучения друг друга. Поэтому мы часто ошибаемся в оценке друзей и врагов. Когда-то в всей этой расе мы умели видеть ауру друг друга. Но в связи с тем, что там очень много натворили всяких преступлений, в пятой расе нас лишили такой возможности. Это кармическое наказание. У нас была когда-то сила, мы ее могли использовать а вот мы ее использовали неправильно. Друг против друга, поэтому нас силы лишили. Поэтому сейчас человек представляет из себя, человек пятой, третьей расы, какой-то хилый, дохлый, полудохлый, слабое существо, которое ничего не видит толком, не слышит. Животные лучше нас. Они вот, например, у них астральное ясновидение есть у животных. Астральное яснослышание. Какая-нибудь тварь темная появилась вот в квартире у вас, вы ее не почувствуете так сразу, а вот кошка или собака немедленно это увидит, почувствует. Это же стыд и позор, когда этот так называемый царь природы хуже скотов в этом плане. Или он орел, понимаете, там с высоты 3 километров видит там эту птичку какая-то там валяется там маленькая на земле. Или летит. А мы с вами. Так вот мы не видим аурические излучения друг друга. Как нам лучше научиться разбираться, скажем, в людях, чтобы избежать досадных недоразумений? Ну, знание истины, сказано, рассыпаны вокруг. И нередко мы говорим вот там в притчах, пословицах, поговорках, мол, вот глаза, зеркало души человека. Но далеко не каждый там по глазам что-то может узнать, да? Учение живой этики, призывая нас к наблюдательности, зоркости, рекомендует внимательно посмотреть в глаза встречному, собеседнику, другу, врагу, потому что сущность выражается в глазах. А ступени эволюции духа тоже глаза могут сказать что-то. Но опять-таки, видите, смотреть в глаза встречному, там, собеседнику, другу, врагу и так далее, это дело опасное бывает. А для кого же это безопасно? А для тех, кто оказывается в себе животную самость изжил, у кого мощная защита уже есть. А чем эгоистичнее человек, тем он слабее и тряпичнее. Слабее у него аура. Поэтому эгоисты, они страдают все время от всяких энергетических потерь. А вот когда человек перестал быть эгоистом, а что такое перестать быть эгоистом? Вот над этим надо каждому работать. Надо многое перечитать, изучить, познать надо многое, чтобы разобраться, что такое эгоизм, какие у него качества, как от них избавиться, и что такое достоинство. Вот глаза волевого и безвольного человека, они довольно сильно отличаются друг от друга. Если у человека глаза бегают, туда-сюда мотаются. Это у слабого человека, со слабой волей. А у волевого, сильного, смелого, решительного. То есть, кто овладел своей самостью, то есть, животной своей частью. Тот, кто владеет своей личностью в какой-то степени, владеет и силой своего взгляда. То есть, огонь мысли передается как бы через глаза. А за ними стоит сила мысли. А если нет этой силы? А за силой мысли стоит породившая такую сильную мысль воля человека. А если человек не может собрать своих мыслей, это видно по его бегающим, мутным глазам, скажем. Но глаза могут быть не только окнами души. Они могут быть и орудием нападения, и защиты. Ну вот мы, скажем, дома, там окна своей квартиры или своего домика закрываем занавесками, да, шторами там, скажем. А для чего мы это делаем? От посторонних бездельников, любопытных, недоброжелательных, скажем, взглядов. Окна души можно, оказывается, прикрыть мыслью. Если у человека проявляются какие-то мысли, эмоции, какие-то чувства, то этим он выдает свою сущность на посторонний суд и тут же себя связывает с этими посторонними. Он как бы отдается во власть посторонних людей. Поэтому эмоции, они в основном носят животный характер. Чувства, это уже человеческое нечто, они должны быть под контролем воли и под защитой мысли. То есть надо установить дозор на все свои чувства, на мысли, чувства, эмоции. Человек должен как бы быть в виде закрытой книги для всех, кто может быть опасен. То есть вот книга открытая, книга закрытая, ларец закрытый и открытый. Это символы защищенности и беззащитности сознания. Крепость, как мы знаем, защищена бывает, когда все ворота закрыты, везде стоит стража. А воздействий всяких вражеских у нас довольно много. Поэтому требуется постоянный дозор. И только иерархии света и великому учителю человек открывает себя. Но вот мы знаем, что каждое соприкосновение двух людей – это контакт двух аур. Это как бы обмен там взглядами. Учение говорит о значении такой первой встречи, когда происходит этот контакт при помощи глаз, как бы бессознательно. Но вот это порой бессознательная, но зато решающая дуэль. Она может определить на все будущее время, кто из двух этих людей сильнее, чья воля сильнее, чей взгляд, скажем, победил. Но ничьей победы над собой допускать нельзя. Надо защищать свою свободу от воздействия на нее. Глаза человека – это могучее оружие защиты и нападения. Но когда защита, понятно. Но от нападения, там надо ожидать и обратного удара. Угнетение свободной воли другого человека недопустимо. Нам высшие силы категорически запрещают вмешиваться в личную жизнь другого человека. Вот это очень важно усвоить. Категорически. Личная жизнь, сказано, святая святых. И никто не имеет права совать свой нос в чужие дела. Тогда уже нос превращается что? В рыло. Превращается, да? Когда человек сует нос не в свои дела. Пасть какую-то там звериную. То есть другому человеку можно помочь только в том случае, если он что? Попросит такой помощи. И ни в коем случае нельзя в чужой монастырь лезть со своим уставом. Но это должно быть железным правилом у каждого. Даже если кто-то пытается вам раскрываться перед вами, рассказывать там и то, все, так, всяк, надо быть очень что? Осторожным здесь. Ну, разрешили тебе посмотреть, разрешили заглянуть в чужое хозяйство. Но свои лапы туда запускать нельзя. Почему? Ну, потому что не знаешь, можешь навредить там. Это раз, а второй обязательно получишь по шее. От этого никуда не уйдешь. Высшие силы, казалось бы, ну они-то уж могут вмешиваться. Они говорят, ни в коем случае мы никогда не вмешиваемся в карму любого человека. А вот силы зла, они могут, так сказать, везде залезть и нагадить там и все что угодно, позволить разрушить, уничтожить. Вот там, где вы видите какое-нибудь насилие над собой, над другими, это все это темное. Тут дух каких-то рассуждений быть и не может. Везде, где есть какое-то насилие, представьте себе, что ночью спите во сне, перед вами появился Христос и за вами побежал с дубиной. Или ангел какой-нибудь с мечом или с кнутом за вами погнался. Вы поверите, что это был ангел, это Христос, да? Нет? Наверное, нет, да? Потому что высшие силы никогда не используют никакие виды насилия в любом виде, ни в виде мыслей, ни в виде желаний там каких-либо чувств. А вот силы зла, они всегда этим пользуются. Поэтому, когда вам кто-то рассказывает, что вот я там сидел, смотрел телевизор, вдруг, так сказать, открылся там дверь с балкона и вошел туда инопланетянин. И какую-то ахинею стал мне тут говорить. У вас сразу должна быть возникнуть первая мысль, а кто его пригласил, я его не приглашал. Да? Значит, это темная сущность. абразину инопланетянин надела и залезла. То есть вот эти моменты надо четко себе усвоить. И никакой никогда космический учитель не явится ни одному двуногому эгоисту. Человеку надо очень долго и много над собой работать, чтобы когда-нибудь, и что интересно, без всякого ожидания с его стороны, явилось ему какое-то высшее существо. Так, ну на сегодня, наверное...